Уроки демократии с Татьяной Кухаревой.
Продолжаем прямой эфир на радио «Спутник». Напротив меня руководитель «Спутник Интернешнл» Татьяна Кухарева. Татьяна, еще раз приветствую. И наших слушателей, кто только что подключился.
Мне кажется, наши слушатели сегодня могут загадывать желание.
Это точно. Да. И звонить к нам в студию 8-495-951-05-66. Телефон прямого эфира. Важно обсудить, ведь мы говорили про Соединенные Штаты и про выступление Джо Байдена на текущей неделе в рамках саммитов, переговоров, встречи, турне и так далее. Но внутренняя повестка американская, она никуда не девается. И ведь посмотрела я соцопросы, результат этих соцопросов, значит, рекорд есть у Джо Байдена в плане падения рейтинга одобрения его действий, его политики. 40%
одобрения. Ох, есть такое, да.
Вот есть, да. Последние данные. Ну да. И еще Дональд Трамп сегодня в очередной раз, конечно, выступил, говорит, что убил американскую мечту лидер, президент текущей Соединенных Штатов.
Да, на самом деле, ох, про Трампа мы еще обязательно сегодня поговорим. Это будет... Я очень надеюсь, что мы успеем сегодня поговорить про Трампа. Да, мы на самом деле немножечко затронули этот момент вот в предыдущие полчаса. То, что все, что делает Джо Байден, и вообще всегда, в принципе, об этом очень важно помнить, да, когда мы читаем новости, когда, в принципе, смотрим на то, что он делает, что он говорит, вот все эти громкие заявления, да, нужно понимать, что у него есть самая главная повестка, и самая главная повестка у него внутренняя. Этот год для Америки особенный, и об этом мы тоже попробуем сегодня успеть поговорить. В этом году выборы. Выборы в Конгресс, и это очень важная для Байдена история, потому что он
непростая
может...
ситуация.
Да, ситуация у него непростая. У нас есть наш следующий эксперт на связи.
Я предлагаю прям буквально на 30 секунд небольшая пауза, и задаем свои вопросы дальше.
Здравствуйте, это Мухин, Алексей Мухин, аналитик и историк, директор Центра политической информации. А теперь буду с вами на радио «Спутник». Будем говорить о текущем моменте, причинах происходящего и последствиях, а также о том, что нам нужно делать, чтобы последствия были позитивными для нас. Встречаемся на «Спутнике», дорогие мои.
Ну, как и обещали, к нашей беседе присоединяется доцент кафедры американских исследований Санкт-Петербургского государственного университета Григорий Ярыгин. Григорий Олегович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Григорий Олегович, какая главная проблема во внутренней повестке Соединенных Штатов сейчас?
Ну, для кого как. Для демократов проблема не переизбраться в Конгресс в том количестве, чтобы контролировать палату представителей и Сенат. Для республиканцев проблема в том, как сейчас монетизировать неуспехи президента Байдена и попробовать, по крайней мере, скорректировать направление, в котором они будут развивать свою предвыборную кампанию в контексте промежуточных выборов в Конгресс. Вот эти две основные внутриполитические проблемы, которые мы сейчас можем обозначить, очевидно, имеют приоритет во внутренней политике Соединенных Штатов. Даже, на самом деле, вчерашнее выступление президента в Польше это, конечно же, внешнеполитическая линия, конечно же, здесь прослеживается, очевидно, послание в первую очередь к европейцам, к союзникам, но это в том числе и послание к своему собственному электорату. Джо Байдену нужно провести успешную внешнеполитическую операцию, какой бы она ни была, особенно на фоне летних событий, я имею в виду, неуверенного выхода из ближневосточного кризиса, если можно назвать это выходом из кризиса, выводом войск Соединенных Штатов из Афганистана. Джо Байдену нужен внешнеполитический успех.
И, конечно же, поднять вот этот самый рейтинг доверия. Да? Его просто катастрофически надо поднимать. Да.
Да, все вместе это должно приподнять его рейтинг доверия. Но, как вы правильно сказали, Джо Байден ставит рекорды ниже 40%. Вы указали на 40% рейтинг одобрения, а ниже 40% опустился рейтинг его одобрения, но в то же время вырос более 50%, более 54% рейтинг тех, кто не одобряет его действия. А это значит, на самом деле, увеличилась доля демократов, которые не поддерживают президента, и тех, кто его осуждает.
И мало того, есть еще его номер два, про которую мы очень часто забываем, которая... Да, Камала Харрис, которая ставит еще большие антирекорды, чем сам Байден. Это вот самый главный, на самом деле, такой просчет, потому что понятно, что это было, ну, как-то очень понятно, что комично для американистов, да, когда он выбирал себе номер два, понятно, что он, было такое ощущение, что он выбирает, ну, вот как, я не знаю...
А ведь многие говорили, что Харрис, возможно, будущий президент Соединенных Штатов.
Да, это очень активно спекулировалось о том, что тот факт, что понятно, что у Байдена, конечно, есть некие проблемы со здоровьем, это сложно отрицать уже на данном этапе, в общем-то, как бы столько
времени. В силу возраста.
Да. Ну, спорно, в общем, возраст у него не то, что прям совсем, он уж такой уж древний еще пока, хотя, конечно, возрастной президент. Но просто есть проблемы, да, то есть как бы, когда человек не всегда понимает, где находится, это определенная объективная проблема, да, но понятно, что Камала Харрис была ставкой на большие слои населения, да, то есть это такая... сейчас такая неочевидная вещь, я думаю, что наш эксперт со мной согласится, что когда голосовали за президента, на самом деле, это вот самый неочевидный момент был то, что было огромное количество мигрантов, которые на самом деле, ну, то есть не мигрантов, а уже натурализовавшихся американцев, например, латиноамериканцев, да, которые голосовали за Трампа. Почему? Потому что для них они были и продолжают быть против массовой миграции, да, которую демократы очень активно поощряют, вот той самой с юга, потому что эти мигранты, они, по сути дела, просто отжимают у них работу. Да, то есть это уже американцы, американцы латиноамериканского происхождения. И они действительно, ну, для меня это в свое время было таким, ну не то чтобы прям совсем открытием, да, но это было не совсем очевидной информацией. Так вот, Камала Харрис, на мой взгляд, это, конечно, была ставка на, в том числе, вот электорат такой, как бы, уже натурализовавшийся, наверное, с другой стороны приехавший, понятное дело, потому что корни у нее немножко не оттуда. Но вот насколько это большая проблема, да, и то, что и ее тоже не поддерживают, причем у нее, вот я смотрю последние цифры сейчас, да, 39% ее поддерживают тоже. И даже прямо...
Мало.
И
мало.
Тоже 52% не поддерживают.
Григорий Олегович.
Камала Харрис, довольно вы тонко подметили эту разницу в том, что такое иммиграция в Соединенные Штаты и что такое натурализовавшиеся и ненатурализовавшиеся иммигранты. То есть мы их привыкли воспринимать как единое целое, но это не так. Это не так. Во-первых, она разная по своему составу, эта иммиграция, она голосует по-разному. И, естественно, есть внутреннее противостояние внутри этой иммиграции, которое тем или иным образом потом проявляется, я имею в виду каждые 2 года, проявляется в ходе голосования. Но в первую очередь это происходит в midterm elections, промежуточных выборах, но в штатах, которые приграничные штаты, и во время президентских выборов в целом, когда те или иные группы иммигрантов поддерживают одного или другого кандидата. Камала Харрис была назначена, ну, условно, была назначена в Соединенных Штатах, в Белом доме, была назначена на направление, регулирующее, которое должно было регулировать миграционные потоки, и ее задача состояла в том, чтобы таким блицкриком за 2 года, то есть к настоящему моменту, договориться со странами Латинской Америки о контролируемой миграции. Мы помним, что она неоднократно наносила визиты в страны Латинской Америки. И чтобы она провела необходимые реформы в Конгрессе, а у нее был такой ресурс, ну, он еще сохраняется, ресурс, который позволил бы легализовать как можно больше иммигрантов на территории Соединенных Штатов в период с 18 по 20 год, чтобы прийти к промежуточным выборам с обширной электоральной базой. И здесь Камала Харрис, очевидно, пока что не справляется. Хватит ли и сможет ли она организовать такую, саккумулировать такую поддержку к следующим выборам, ну, довольно сложно сейчас говорить, потому что, ну, мы не понимаем, как изменится в конце этого года расклад сил в Конгрессе и в Палате представителей, и в Сенате, на самом деле, где перевес вообще зыбкий, и сейчас даже сложно сказать, кто действительно контролирует Сенат. демократы или республиканцы, обладают ли демократы тем ресурсом, чтобы проводить и через Палату представителей, где у них есть большинство, и через Сенат свои законопроекты.
Ну, чисто технически, они, конечно, этим перевесом обладают, да, потому что...
Технически только,
ну,
конечно.
Да, то есть это как бы... Пока что, причем это для тех, кто не в курсе, да, того, что там сейчас в Сенате, там сейчас решает голос лично Харрис. Она как глава Сената, по сути дела, она является тем единственным перевешивающим голосом, который дает большинство демократам, да, потому что там 40, всего 100 сидений, да, 100 мест, 48... демократов, два независимых кандидата и одна Камала Харрис.
И вот... Но мы помним, что партийная дисциплина как таковая в Соединенных Штатах, она существует, но ее не сильно придерживаются. То есть на самом деле речь идет каждый раз о каждом сенаторе от каждого штата в отдельности, как он будет голосовать. Поэтому я и вот с сомнением так говорю, что у Камалы Харрис есть этот ресурс, у Демократической партии и у Белого дома есть ресурс, который может на 100% гарантировать проведение законопроекта, особенно в такой вот зыбкой области, как миграционная политика. Ну, Трамп не случайно набрал большое количество голосов именно на волне попыток зарегулировать миграционную сферу. И его лозунги во многом были, конечно, популистскими, но для многих американцев очень близкими. Обеспечить безопасность, обеспечить рабочие места, обеспечить борьба с преступностью, которая часто в его речах звучала как ассоциированная с приезжими. И поэтому я и думаю, что сейчас в реальности у Белого дома в действительности нет такого ресурса в Сенате. Технически могут, но сомневаюсь. Ну,
как вы правильно сказали, это все упирается в то, что 52% демократ, ну, то есть, как бы, да, 52% населения, и из них есть точно совершенно и демократы, это люди, которые уже не открыто не поддерживают, да, они не просто не поддерживают, они еще и как бы к ней негативно относятся, к политике Байдена. Но есть еще, с моей точки зрения, очень важный момент, о котором мы тоже редко разговариваем. Да? Есть определенные экономические моменты, которые сейчас очень сильно выстреливают в связи с внешнеполитической ситуацией. То есть вспомним, опять мы уже вспоминаем сегодня про него все время, да, про предыдущего американского президента, про Дональда Трампа.
Он сам о себе напоминает. Не надо вспоминать.
Это, кстати, большая головная боль на самом деле, да, потому что сейчас вот демократам надо на имеющемся ресурсе максимально получить количество мест, да, в Конгрессе по одной простой причине. Потому что они панически боятся, что он пойдет на следующий срок. А для того, чтобы его как-то от этого остановить, нужно, чтобы очень активно расследовалась вся эта история с вот тем самым нападением, скажем так, вторжением на Капитолийском холме. В общем, ну это все, я говорю, что это все другая история. Значит, вопрос чисто экономический. То есть Трамп делал ставку, и это была такая интересная ставка. Я думаю, что в первую очередь, конечно, рассчитана была на то, что его переизберут, и на то, что будет менее грязная выборная история, да, то есть вот эта вот вся история, что мы переводим производство в Штаты, да, мы начинаем больше производить. Сейчас, ну вот из того, что я вижу, это достаточно большая проблема для американцев. Не так ли? То, что с точки зрения экономических обещаний, если Трамп начинал что-то делать, то у Байдена пока ничего не получается из того, что он обещал перед выборами.
Но более того, не просто не получается, ситуация ухудшается, и ухудшается экономическая ситуация, которая вот что близко обычному американцу, так это экономическая ситуация.
Конечно.
Это рост инфляции, это рост цен на топливо, а это тянет за собой рост цен на все остальное, то, что транспортируется, в том числе отражается в конечном итоге на стоимости товаров в магазинах, на продукты питания, несмотря на то, что Соединенные Штаты могут себя обеспечивать продовольствием, но цены растут, и цены растут. Итак, цены растут к настоящему моменту. Американцев это очень беспокоит. Сейчас бензин уже очень дорого стоит, он подорожал в разы. И американцы, конечно же, это ощущают на своем собственном бюджете, я имею в виду семейном, домашнем бюджете. Это беспокоит американцев. Вот почему они будут голосовать. Они не будут голосовать за высокую политику, они будут голосовать за... Вот сейчас на выборах они будут голосовать за обеспечение хозяйственной экономической стабильности и своей собственной экономической безопасности. Как бы громко это ни звучало, но для каждой семьи это так. Кроме того, экономическая ситуация ухудшается не потому, что в феврале случился кризис, внешнеполитический, а потом энергетический в мире. Это не так. Экономическая ситуация в Соединенных Штатах начала ухудшаться еще при Дональде Трампе, а это значит после периода президентства Обамы. Дональд Трамп тем или иным способом, успешно или нет, сейчас может быть и рано, а может быть и не рано уже проводить такие оценки, но пытался перенаправить производственные цепочки внутрь Соединенных Штатов, пытался реорганизовать систему взаимоотношений экономических как с ближайшими союзниками, с Канадой, с Мексикой, перезаключил NAFTA, теперь это USMCA, пытался переформатировать отношения с Евросоюзом и делал это, наверное, слишком открыто и прямо, заявляя о том, что интересы США, экономические интересы Соединенных Штатов в целом и американцев ущемляются. Но тогда, видимо, американцы не успели прочувствовать за администрацию Трампа, что он вообще-то говорил правду.
Я думаю, что вот как раз это как раз о том и говорит, что он был просто, они были полностью уверены, что его переизберут. То есть это была ставка на более такую долгосрочную игру, потому что они бы почувствовали и результаты первые только к концу второго срока, по сути дела. Потому что это достаточно длительная история перестроения, да, такое вот перестроение экономики.
Ну вот мы же помним, потом Байден, он тоже не отрицал, что с экономикой сложились большие проблемы. И специалисты же понимают.
Но сейчас в инфляции американской виноват Путин, как мы помним, да? То есть у нас
инфляция Путина.
Но вы знаете, мне кажется, что я вот повторяю из раза в раз одну и ту же фразу. Я думаю, что американцы на самом деле уже подустали слушать, что во всех проблемах виноват президент страны, который находится с другой стороны земного шара, и вот во всем виноват один Путин. Я думаю, что они уже устали слушать такое объяснение. Просто потому, что это человек, это избиратель, который идет в магазин и видит, как выросли цены. Это человек, который перестает ощущать свою экономическую безопасность. Для американцев проблемы в Европе – это далекие проблемы. Они их понимают, они их осознают, но не принимают близко к сердцу очень часто. Это не значит, что они бессердечны. Это просто значит, что для них эти проблемы далеки. А вот когда проблема проявляется уже дома, они ее ощущают и начинают, естественно, беспокоиться. Беспокойство выражается в голосовании. И Джо Байден инициировал пакеты экономической помощи, восстановления экономического для Соединенных Штатов. Триллионы долларов. Один первый пакет уже был принят еще к ноябрю, соответственно, 2021 года. Далее инфраструктурные проекты с массированным финансированием должны были быть приняты в 2022 году. Они же принимаются потому, что и Белый дом понимает, и конгрессмены понимают, и специалисты, экономисты, финансисты понимают, что Соединенные Штаты находятся в преддверии рецессии уже в 2021 году. Поэтому сейчас, конечно, удобный момент для Белого дома списывать все на мировой кризис, на ситуацию в Европе, но надо...
До этого была пандемия, на которую тоже активно все ссылались. Почему нет? Ну вот как бы пандемия, она не закончилась, но тем не менее это не номер один.
До этого, кстати, не только пандемия, до этого был еще один, да, злой, большой злой враг. Да, это был не просто пандемия, это был Трамп, который плохо на нее отреагировал. Да, и...
Смотрите, демократы, получается, что демократы, извините, что я вас перебью, но конечно, вас тоже удачно, вы сказали про вот эти Трамп, пандемия, мировой кризис, еще не знаю, как он будет называться, но получается, что демократы не подготовили, я имею в виду период администрации Обамы, не смогли за 8 лет подготовить экономику, чтобы она выстояла, что 4 года правления президента, которому они не дали переизбраться. Мы сейчас не оцениваем Трампа хорошим, плохим, но получается, что демократы не смогли создать за 8 лет устойчивую экономическую модель, какую-то структуру развития. А теперь получается, что... А потом был период 4 лет такой нестабильности. Получается, что вот демократы снова получили в свои руки и исполнительную, и законодательную ветвь власти. И получается, что снова не получается. Это говорит о, наверное, все-таки непоследовательной экономической политике, внутренней политике. Но и... Ну, я не знаю, можем ли мы говорить, что при республиканцах будет лучше? Наверное, нет, потому что... Экономика Соединенных Штатов развивается очень инерционно.
Пока что мы можем говорить о сценарии, при котором будет хуже. И он достаточно, на самом деле, чем ближе мы приближаемся к, простите мою тавтологию, к тем самым выборам, да, тем более реальным он становится. Значит, у нас есть прям вот, несмотря ни на что, да, несмотря ни на вот эти вот поездки в Польшу, поездки, выступления на саммитах НАТО, достаточно громкие и, конечно, нацеленные, вот с моей точки зрения, как медийщика, да, нацеленные на 100% на то, чтобы хотя бы как-то этот самый рейтинг доверия поднять, потому что у них в Америке есть сильный президент. Мы помним, что Америка очень активно пользуется, американские президенты, какими-то военными историями для того, чтобы решать проблемы, а, экономические, и, б, понятное дело, что рейтинг доверия президента в этой ситуации растет. И у нас достаточно уникальная ситуация в Штатах складывается. Да? У нас есть президент, у которого падает на фоне, ну, такой, потому что американцы
на фоне
же,
всего, можно
они
сказать,
же
на фоне
слышат,
всего, да.
Они тоже слышат то, что сначала мы гремим оружием, да, и говорим, все, нет, Путин плохой, мы сейчас будем бороться, а потом мы говорим, не, ребят, ну, мы понятно, что воевать-то с вами не сможем, да, то есть, а зачем вы тогда это все начинали? Ну, то есть зачем вот это все происходило? Зачем было так накачивать ту самую Украину оружием? Зачем было готовить их к этой вот истории? Вот
оказывать
так
финансовую,
да,
помощь.
Мало того, это не просто финансовая помощь, да, мы говорим просто о миллиардах, да, за это время. Значит, вот давайте тогда быстренько, пока мы еще, у нас еще есть время, посмотрим на вот это вот. То есть, значит, у нас есть рейтинг доверия президента, который идет вниз. Да? У нас есть растущее недовольство внутри партии деятельностью президента и вице-президента. Да? То есть у нас нет ни одного, грубо говоря, в администрации. Да? Вот есть два человека, и ни одному из них не доверяет даже просто партия на 100%. Да? То есть нет такой прям вот единогласной поддержки. Это все в условиях достаточно серьезного с точки зрения, ну, как это, по крайней мере, подается администрации, да, вот глобальный кризис безопасности. Понятно, что в Европе, но у них предыдущие, как мы знаем, американцы у себя дома, они не воюют, а они всегда где-то там далеко, потому что это, ну, понятно, да, так удобнее гораздо. То есть есть кризис безопасности, по крайней мере, так это вот озвучивается. И сейчас очень хрупкий, мы об этом уже поговорили, да, в Сенате очень хрупкий баланс, в Палате представителей все как бы совсем интересно. Что получается дальше? Вот насколько это большой будет кризис для партии и для Байдена лично, если он теряет обе палаты?
Ну, Байден не переизбирается на следующий срок.
Но он, мне кажется, и так уже не переизбирается. Если честно, он вообще не факт, что доживет до следующего срока.
Но если нет другого кандидата, придется переизбираться, а другого кандидата может не появиться. И думаю, что все понятно, что физический ресурс он ограничен, но если нет другого кандидата, придется баллотироваться. Ну, тогда, ну, потому что если у Демократической партии нет сильного кандидата, то мы помним, что у Республиканской партии его тоже как бы не было, но появился Дональд Трамп.
Но он сейчас, он есть. Сейчас он,
да,
есть. И его пока, да, не осудили ни за что. Да? Они пытаются изо всех сил хотя бы за что-то его осудить, чтобы он не смог баллотироваться. И пока что не получается. То есть если пока сейчас что? Они не получают ни одну палату в большинстве, да, но понятно, что такой классический американский сценарий — то, что они получают обе палаты, и дальше спокойно Демократическая партия делает все, что ей заблагорассудится, да, без особого, как бы, без особых проблем, то это получается, что они и Трампа не смогут нейтрализовать.
Ну, это, мне кажется, все-таки два параллельных процесса. Трампа пытаются сделать токсичным, то есть если он, если его третий раз, не знаю, как там кто фантазирует, в третий раз подвергнуть задним числом процедуре импичмента, каким-то образом таким юридическим не допустить до выборов. Такое возможно, но мы не очень понимаем еще позиции Республиканской партии, которые также будут ориентироваться на результаты промежуточных выборов. Кого Республиканская партия увидит своим кандидатом на выборы 2024 года. В самой Демократической партии есть пока что такая растерянность. И еще раз мы повторимся, что промежуточные выборы будут индикатором. Когда эта растерянность либо усилится и начнутся поиски другого кандидата, вернее, двух других кандидатов, я имею в виду президента и ему в связку вице-президента, для того, чтобы за два года сформировать их политический капитал, чтобы они могли переизбираться. Но демократическая партия сейчас теряет не только кандидатов, потеряла вот... Предполагаем, что потеряла кандидатов в лице Джо Байдена и Камалы Харрис на следующие выборы, демократическая партия теряет постепенно свою повестку, она размывается. Ну вот простой пример. Экологическая повестка, да, это демократический...
классическая демократическая история, да.
Да, и мы помним, что Байден избирается, тут же проводится экологический всемирный саммит по климату. Но сейчас, вот смотрите, сейчас, если Россия и Китай выключаются из сферы общения с Соединенными Штатами, то как проводить такую экологическую повестку, о чем вообще говорить, о чем можно говорить? Тогда эта повестка, она как бы сходит со счетов. Она сходит, выходит из той повестки, которую бы могли продвигать демократы, демократическая партия. Республиканцы тут тоже как бы не самая зеленая партия получается, но у них, по крайней мере, так этот лозунг «зеленый» не звучал, как он звучал у Байдена и у демократической партии, которая сделала на него очевидную ставку в период после избрания президента.
Григорий Олегович, мне кажется, вы невольно здесь еще, знаете, напомнили вот этим примером, что без России не обойдутся. Ну, просто потому, что это напрямую повлияет. Мы можем, да, ограничить Россию, вести какие угодно санкции и так далее, и не вести никакой диалог с ними, но вот потом это обернется и против нас. Вот хороший был пример, как мне показалось. Григорий Олегович, мы вас благодарим, что нашли время с нами побеседовать. Доцент кафедры американских исследований Санкт-Петербургского государственного университета Григорий Ярыгин был с нами на прямой связи. Номер нашего WhatsApp для сообщений 8-968-766-3311. Небольшая пауза, и затем возвращаемся в студию.
Уроки демократии с Татьяной Кухаревой.